В одиночестве матушка отправилась домой, и когда холодный розовый луч рассвета скользнул по снегу, вошла в свою хижину. Козы в загоне явно чувствовали себя неважно. Скворцы под стрехой что-то бормотали и клацали зубными протезами. Мыши шебаршились за буфетом. Ведьма заварила чай, сознавая, что все звуки на кухне кажутся громче обычного. Когда она бросила ложку в раковину, раздался такой звон, будто молотком ударили в гонг. Матушка Буревей всегда страдала после того, как прибегала к магии заклинаний, или, по ее собственному выражению, переступала через себя. Она заметила, что кружит на месте, ищет какие-то вещи, а потом забывает, для чего они ей понадобились. Вот и теперь ведьма сновала взад и вперед по холодным каменным плитам. В такие моменты ум изобретает пристранные занятия, чтобы избежать своей главной цели — размышлений. Посторонний наблюдатель был бы поражен самоотверженностью, с которой матушка отмывала заварочный чайник, выкорчевывала ореховые скорлупки из фруктовой вазы на комоде и выковыривала черенком чайной ложки окаменелые корочки из трещин в полу. У животных есть сознание. У людей оно есть, хотя и затуманенное обычно всякой чепухой. Даже насекомые обладали разумом. Их умишки мерцали, точно искорки света во тьме бессознательного. Матушка могла скользнуть в любой разум и выйти наружу. Она была совершенно уверена, что страна никаким разумом не обладала. Ради всех богов, да она ведь даже не была живой. Страна была... Ну... Погоди-ка. Мысль мягко проникла в сознание матушки и смущенно пыталась привлечь ее внимание. Есть способ, с помощью которого эти задумчивые леса могли бы обзавестись разумом. Матушка застыла с корочкой заплесневевшего хлеба в руке и проникновенным взором уставилась в камин. Ее сознание скользнуло сквозь стены к заснеженным лесным коридорам. Да, раньше ей такое в голову не приходило. Конечно, это может быть разум, составленный из всех прочих умов. Разум цветов и трав, птичий разум, медвежий и даже величественные медленные умы деревьев. Она села в кресло-качалку, которая начала раскачиваться сама по себе. Лес часто представлялся ей неким бесформенным существом, но только метафорически, как сказал бы волшебник. Вот оно лениво грезит под шмелиное жужжание летом, ревет и бушует в осеннюю бурю, спит, свернувшись клубочком зимой. И только сейчас она сообразила, что лес не просто совокупность деревьев, организмов и так далее, а он живой сам по себе. Живой, но живость его не такая, как, скажем, у землеройки. И он намного медлительнее. Должно быть, это важно. Как быстро бьется сердце леса? Может быть, один удар в год? Да, это похоже на правду. Леса ждали яркого солнца и длинных дней, чтобы выбросить огромным фонтаном миллионы галлонов жизненных соков, одним могучим систолическим скачком, таким гулким, что его услышат. И тут матушка прикусила губу. Она сообразила, что это слово «систолический», конечно же, не входило в ее словарный запас. Кто-то вместе с ней пребывал у нее в голове. Что-то. Сама ли она только что думала обо всем этом или нечто, размышляла через нее? Она впилась взглядом в пол, пытаясь сохранить свои мысли при себе, но за ними следили. Так же легко, как будто голова у нее была стеклянной. Матушка Буревей вскочила и раздернула занавески. И они были там. Стояли на том самом месте, где в теплые месяцы года была лужайка, и каждый смотрел на нее. Спустя несколько минут передняя дверь в доме матушки отворилась. Это уже само по себе стало событием. Как и большинство ее земляков, матушка в обиходе пользовалась исключительно задней дверью. Если ты живешь в овцепиках, то проходишь через переднюю дверь лишь трижды, и каждый раз тебя несут на руках. Дверь открылась не без труда, в несколько приемов. Потребовалось множество ударов и толчков. Краска сыпалась на сугроб перед дверью, которую изрядно перекосила. Наконец, когда дверь была уже наполовину открыта, петли заклинило намертво. Матушка неловко проскользнула в образовавшуюся щель и шагнула на доселе нетронутый снежный покров. Она была облачена в свою остроконечную шляпу и длинный черный плащ, который надевала, когда хотела, чтобы каждый был абсолютно уверен, перед ним ведьма. Старое кресло, когда-то стоявшее в кухне, было наполовину засыпано снегом. Летом, сидя в нем, было очень удобно выполнять любую домашнюю работу, не спуская при этом глаз с дороги. Матушка вытащила кресло, стряхнула снег с сиденья и уселась, расставив колени, и с вызовом скрестила руки на груди. Она вздернула подбородок. Солнце уже взошло, но лучи его в этот день Рождества оставались бледно-розовыми и косыми. Они пробивались сквозь огромное облако пара от дыхания собравшихся на лужайке зверей. Животные не шевелились, разве что время от времени кто-то топал копытом или почесывался. Боковым зрением матушка уловила движение. Она не сразу заметила, что ветви каждого дерева в ее саду плотно обсели птицы. Казалось, будто пришла ранняя и странная коричнево-черная весна. На участке, где летом росли лекарственные травы, развалились волки с высунутыми языками. За ними припал к земле отряд медведей, а поодаль оленей взвод. Остальные метафорические ниши были заняты стаями кроликов, ласок, хорьков, барсуков, лис и прочих обитателей царства вечной охоты, которые живут для того, чтобы убивать или быть убитыми, когтями, клыками, зубами, и обычно упоминаются как лесной народец. Они мирно отдыхали вместе на снегу, и обычные в их пищевой цепочке взаимоотношения совершенно забылись. Два откровения сразили матушку одновременно. Во-первых, она сообразила, что перед ней идеальный срез всей лесной жизни. Другую мысль она не могла не высказать вслух. «Я не знаю, что это за заклинание», — молвила она, — «но дам вам бесплатный совет. Когда это прекратится, кое-кому из вас пострелято лучше пошевеливаться». Никто не шелохнулся. Не было слышно ни звука, кроме кряхтения пожилого барсука, облегчавшегося со смущенным выражением на морде. «Послушайте», — сказала матушка, — «что я могу с этим поделать? Не слишком-то порядочно с вашей стороны заявиться ко мне. Он новый владыка, это его королевство. Я не могу вмешиваться в людское правление. Он должен сам разобраться, что хорошо, что плохо. Существуют основы магии. Нельзя воздействовать на правителей, потому что со временем понадобится все больше и больше заклинаний». Матушка откинулась на спинку кресла. «Спасибо судьбе, — думала она, — что давняя традиция не позволяет искушенным и мудрым вмешиваться в государственные дела». Она вспомнила, каково было примерить корону даже на несколько секунд. Нет, умным людям короны приносят сплошное беспокойство. Куда как лучше оставить все это царственным особам, чьи брови встречаются на переносице, когда они пытаются размышлять. Забавно, но так и впрямь намного лучше. Люди должны сами разобраться, это ясно. Она почувствовала, что один из благородных оленей смотрит на нее, и взгляд его преисполнен сомнений. «Ну, хорошо. Положим, он убил старого короля», — уступила она. «Это же естественно, не так ли? Вы все об этом знаете. Борьба за выживание. Наследник — это же вам, не кролик». Она барабанила пальцами по коленкам. «Как бы то ни было, старый король был не таким уж другом для вас. Псовая охота и всякое такое». 300 пар темных глаз тоскливо глядели на нее. «Нехорошо, что вы все так уставились на меня», — пыталась оправдаться она. «Я не могу валандаться с королями только потому, что они вам не по нраву. Чем бы все это закончилось? И он ничего плохого мне не сделал». Она попыталась не встретиться взглядом с дурностаем, страдавшим сильным косоглазием. Она шагнула в дом и попыталась захлопнуть дверь. Получилось не с первого раза, что несколько подпортило эффект. Оказавшись внутри, матушка задернула шторы, села в кресло-качалку и начала яростно раскачиваться. «То-то и оно!» — сказала она. «Не могу я вмешиваться! То-то и оно!»